грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Добрый вечер. Сегодня в прокуратуру переданы 12 дел фигурантов событий 6 мая. А накануне в особом порядке было рассмотрено дело Константина Лебедева, который пошел на сделку со следствием и дал признательные показания. И наша сегодняшняя тема беседы с Сергеем Давидисом, членом политического комитета партии 5 декабря и активистом комитета 6 мая. Болотное дело и казус Константина Лебедева. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте.
Стало ли неожиданностью для вас сделка со следствием, совершенная Константином Лебедевым?
Ну, нет. Она там могла стать неожиданностью в ноябре. А сейчас уже было понятно, что к этому дело идет. Было понятно это после того, как Константин Лебедев вышел под домашний арест. И было объявлено о том, что он сотрудничает со следствием, что фактически следствие завершено. Он, в общем, держался обособленно и до того, но вот после того, как он в феврале вышел под домашний арест, уже сомнений не осталось. То есть это вполне закономерно, тут неожиданностью может быть только вот то, что прокурор просил 5 лет, а дали 2,5.
А кто-нибудь был из ваших единомышленников на процессе? Или он в закрытом порядке прошел?
Нет, он проходил не в закрытом порядке, но туда больше журналисты ходили, ведь люди ходят на такого рода процессы в первую очередь для того, чтобы поддержать человека, который находится под судом. А в ситуации Константина, ну, у людей, в общем, исчезло желание его поддерживать. Он остается, конечно, жертвой, да, потому что не было массовых беспорядков. Хоть он там поклянется на Библии, что они были, их все равно не было. И он скажет, что он их подготовил, но это не соответствует действительности. То есть это самооговор, это трагично, это оговор других людей, но событие преступления от этого не возникло. Поэтому он, конечно, остается жертвой, но жертвой, конечно, которая поступила, ну, не очень хорошо. Одно дело, как Максим Лузянин, принять решение о том, чтобы пойти на сделку со следствием, признать свою вину, относить на себя, это личное дело человека. Мы можем считать это правильным или неправильным, но это не наносит ущерба другим, и в этом смысле является его личным правом. Поэтому я лично вот не осуждаю Лузянина. И в его ситуации ему сложно было утверждать, что он ничего не делал, потому что были видеозаписи, и это нужно не исключительно объективное следствие, чтобы оценить, что делали до того полицейские, потому что во всех остальных случаях по отношению к другим фигурантам там крайне сомнительные доказательства. Голословное утверждение полицейских, туманные фотографии, где то ли задел плечом, то ли не задел плечом. Ситуация с Лузяниным, там достаточно явные были свидетельства насилия с его стороны. Оно было в рамках самозащиты, на мой, например, взгляд. Но рассчитывать, что суд это учтет, совершенно не приходилось. Поэтому он выбрал, исходя из того, тем более, что он имел уже какие-то отношения с уголовным законом, выбрал эту тактику, это его дело. А вот в ситуации с Лебедевым все-таки все по-другому, потому что сделка-то заключалась не по поводу его признания вины как такового, а по поводу его показаний о всех обстоятельствах этого дела, причем ложных показаний. Ведь все ждали от Лузянина, что он скажет, что услышал призыв таких-то конкретных лиц, укажет на кого-то. Он ничего этого не сделал. Возможно, поэтому он и получил 4,5 года совершенно неадекватных ситуации признания. А с Лебедевым все по-другому, я еще раз говорю, да, он получил всего 2,5 года, при том, что объявил о том, что он организатор беспорядков, роль которого, очевидно, должна была быть больше, и наказание суровее, чем у рядового исполнителя, каким был Лузянин, по версии следствия. Но вот нет, потому что он дал показания на Развожаева и Удальцова, изложил совершенно нелепую ложную картину финансирования, его не было и не могло быть, но, тем не менее, это так.
А были подозрения в адрес Константина до его ареста?
Я, честно говоря, не взялся бы утверждать однозначно что-то по этому поводу. То есть сейчас многие говорят, что да, мы так и думали, что он был агентом ФСБ, но думали, что раз мы не нарушаем закон, то чего бояться. Но задним умом все крепкие. То есть, и кроме того, я, честно говоря, и не думаю, собственно, что он был каким-то агентом. Скорее, ну вот, реконструирую ситуацию. Я совсем плохо его лично знал. То есть просто там видел несколько раз. Но реконструируют ситуацию, потому что сейчас журналистские расследования показывают и все прочее. Я думаю, что он не был агентом, а был просто человеком, который, не имея политических убеждений внятных, пытался некий бизнес на этом строить. То есть он вот рассказывал каким-то сомнительным иностранным лицам о том, что он влиятельный организатор политических процессов в России, в оппозиционном сообществе, просил на это денег, которые тратил на свою жизнь, часть тратил на помощь товарищам. То есть его очень любят за то, что он кому-то там помогал. Но он занимался не политикой, он занимался жульничеством в сфере политики и обманом. В этой связи, когда он попал в ту ситуацию, в которую попал, у него за отсутствием убеждений и идеалов не было никакой мотивации, вот в отличие от Развожаева, например, держаться, настаивать на своей правоте, потому что для него это был бизнес. Да, если он проиграл, какой смысл ему ради прибыли идти в тюрьму? Ну, вот так объясняет его подруга, так объясняет он сам, так объясняет его помощник Аймалетдинов. Это выглядит, в общем, достаточно правдоподобно.
А вы под иностранными гражданами понимаете грузинских политиков?
Ну, речь идет вот конкретно об истории с Таргамадзе. Вполне вероятно, что был кто-то еще, потому что вот этот вот сомнительный образ действий, как я понимаю, Лебедев практиковал достаточно долго. По той версии, которая озвучена и которую никто не оспаривает, там Строгомадзе, правда, он познакомился еще на Майдане, да, но вот якобы, как говорится сейчас, там какие-то деньги он стал от него получать только с февраля. Может быть, еще у кого-то получал. Я не знаю, я опять же вот об этих конкретных обстоятельствах могу судить только по тому, что открылось сейчас в результате всех этих событий.
Да, его бывшие единомышленники считают, что он организовал вот эту видеосъемку, которую показал НТВ по «Об анатомии протеста 1».
Ну да, определенный анализ ситуации, кто в принципе мог ее снять, там место расположения камеры, всяких мотивов и интересов там трех сторон, условно говоря, которые там были, то есть вот представители со стороны оппозиции, грузинов и белорусских спецслужб, говорит, что видеозапись, видимо, была сделана самим Лебедевым.
Как вы оцениваете результаты слушаний, которые прошли в понедельник в гостинице «Космос»?
Я их оцениваю очень положительно, потому что понимание того, что элемент провокации был, оно, конечно, было и у меня, и у других, но системный сбор доказательств, свидетельств о ситуации и обоснование этого вывода большой совокупностью факторов, причем не, что называют, записными оппозиционерами, а, в общем, деятелями культуры, искусства, которые относительно нейтральны. Да? Там Игорь Ясулович, Илья Хиджакова – это не политические деятели, очевидно. И в этом большая ценность этого. И, то есть выводы, которые сделаны, они вполне однозначны. И что-то я, при том, что, естественно, погружен в эту тему, интересуюсь ею, узнал для себя новое. Например, я вот только уже в ходе там дискуссии во время презентации результатов общественного расследования сообразил, что совершенно фантастическое явление – это то, что при огромном количестве тяжело вооруженных ОМОНовцев, профессиональных сотрудников полиции, первый ряд, который наиболее угрожаемый, естественно, на повороте с Малого Каменного моста к Болотной площади, первый ряд оцепления, был тонкой цепочкой срочников, никак нормально не экипированных, который был прорван. Как только он был прорван, они были отведены, их место заменил ОМОН. Это вот само по себе уже говорил бы о провокации. Но там было много свидетельств и доказательств и провокационных действий полиции, и специально засланных провокаторов, которые предпринимали действия для того, чтобы раздуть конфликт, а потом скрылись. Все это изложено в отчете вполне убедительным. Я думаю, что это очень важно, что эта работа проделана. И сейчас очень важно распространить максимально широко сведения о результатах этого расследования и в России, и за рубежом. И, кроме того, сделать из него чисто юридические выводы. То есть понимая всю бесполезность этого с точки зрения функционирования российского следствия и суда, тем не менее обратиться к ним еще раз с формальным заявлением, излагающим вот те выводы, которые сделаны, и обоснование этих выводов.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Наш адрес в интернете свобода.орг. О болотном деле и казусе Константина Лебедева мы беседуем с Сергеем Давидисом, членом политического комитета партии 5 декабря, активистом комитета 6 мая.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню о том, что болотное дело и казус Константина Лебедева мы обсуждаем с Сергеем Давидисом, членом политического комитета партии 5 декабря и активистом комитета 6 мая. Как вы считаете, скоро ли начнется процесс, раз сегодня передали 12 дел уже в прокуратуру?
Ну, не 12 дел, а одно дело, фигурантами которого являются 12 человек. Там первоначально было одно большое дело. Из него было первоначально выделено дело Максима Лузянина, который признал свою вину в особом порядке рассмотренное, он был осужден. Потом выделено дело Михаила Косенко, который был экспертизой призван невменяемым, поэтому рассматривается тоже отдельно оно уже вот с января. Сейчас выделено дело 12 человек, по которым следствие уже окончено. Там всю весну они знакомились с делом, и сейчас закончено следствие окончательно, в том числе ознакомление, дело передано в прокуратуру. И остается еще вот в рамках оставшегося большого дела, из которого выделялись эти дела, да, ну и дело Лебедева, поскольку тоже особый порядок было выделено, вот остались дела против Развожаева и Удальцова, как якобы организаторов беспорядков, и трех последних арестованных, трех последних привлеченных: Рукавишникова, Марголина, даже четырех — Гущина. И вот запамятовал фамилию женщины, которая обвиняется в том, что она кидалась бутылками в полицию. Соответственно, есть основания полагать, и Следственный комитет декларирует, что он будет и дальше арестовывать людей, что вот когда они наберут очередных, там человек 10-12, они и очередную партию отправят в суд, но это случится не скоро, а это дело, поскольку уже передано прокурору, то есть все основания полагать, что в мае суд начнется.
В чем вы видите заинтересованность власти началом такого большого политического процесса?
Ну, власть заинтересована-то вот во всей совокупности болотного дела. Причем у нее интересов много, я думаю, в этой связи. То есть один из них, вот интерес власти как целого, это запугать протестное сообщество, подать людям сигнал, что не надо отстаивать свои права, не надо выходить на улицу, не надо бороться за честные выборы. Это опасно, вы можете попасть в тюрьму, и это в какой-то степени работает. То есть вот там с людьми в провинции, когда мне случается разговаривать, они говорят, вот все бесполезно, вот они вышли на Болотную площадь, где они теперь. В этом смысле примечательно, что вот из тех там 26 человек, которые, ну, не считая Гиви Трагомадзе, да, которые в России привлечены по этому делу, и особенно тех, кто вот именно обвиняется в участиях в событиях на Болотной площади, там же очень широкий спектр общественный, социальный. Там и левые, и либералы, и националисты, и молодые, и старые, и женщины, и мужчины, и москвичи, и жители вот Иваново, Кирова, там образованные и недоучившиеся в ПТУ, вот совсем разный спектр, да, то есть фактически каждому показывают, что это может быть с тобой. Потому что если бы там были только состоятельные, наоборот, только необразованные.
Да-да. Трансляцию сейчас выключите нам, пожалуйста. В студию сейчас идет. Еще раз. Не получилось. Во всяком случае, трансляция идет в студию.
А, Но это один момент, да. То есть вот одна причина – это сигнал обществу, причем разным его сегментам. А другой мотив тоже понятный – это пропагандистская задача показать, что не естественная причина, не гражданское чувство людей подвигло на то, чтобы выйти на Болотную площадь, не провокация полиции привела к насилию, а заговор, нити которого ведут за границу, и иностранные деньги сделали возможным это мероприятие. Это тоже важная задача, и она, может быть, даже более важная, по крайней мере, те усилия, которые прилагает Следственный комитет вот, к несчастному Леониду Развожаеву, которого сперва похитили, пытали, потом посылали на 2 месяца по бредовейшему основанию, когда уже истек срок давности по уголовному делу о шапках, на 2 месяца в Сибирь, в самые худшие СИЗО, потом организовали фактически провокацию, допросив его по делу о ложном доносе в Ангарске и Челябинске, и теперь угрожают, что его снова отправят туда, теперь уже в связи с тем, что якобы, значит, вот преступление, заведомо ложный донос наследователя Плешивцева, который, по мнению Развожаева, участвовал в пытках, оно было осуществлено вот там, в Сибири. Ну, это вот 2 основных мотива, я полагаю. А третий – это некая служебная логика. То есть Следственный комитет сейчас стал вообще главным ньюсмейкером Российской Федерации, едва ли не главным органом, который поставляет информационные поводы и определяет повестку дня. И в этом смысле логика его действий понятна. Чем больше он людей арестует, чем больше он возбудит уголовных дел и к ним привлечет людей, тем более значим он в глазах высшей власти. Этот маховик запущен, и пока, там, не знаю, Путин условный не остановит Бастрыкина, он так и будет. То есть там много людей было на Болотной площади, так и будет их таскать.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Валентин из Рязани.
Да, ваш вопрос.
Я хотел бы заметить, что, наверное, все-таки многие, да все, наверное, заинтересованные лица, им уже составили мнение об этом двушнике. Вот. Но в то же время ведь нужно сказать о том, что вот этот человек, он ведь не член партии, он член, и не член даже, просто участник некоторого движения, люди, в котором не связаны никакими обязательствами, кроме моральных. Вот в отличие от партии, где люди связаны довольно жестко, и не только моральными обязательствами, и при некоторых таких обстоятельствах можно просто было его выгнать из партии и всеуслышание об этом заявить, чтобы не допустить его такой противопартийной деятельности. Как вы считаете? Спасибо.
Как, по-вашему, можно было Константина выгнать из Левого фронта?
Не, он не был членом Левого фронта, он был, по-моему, Российского социалистического действия, членом его коллеги как раз и исключили, вот когда выяснилась ситуация с его сотрудничеством со следствием, его исключили. Но, мне кажется, нет никакой разницы, это вообще все, по большому счету, роли не играет. Есть вот ситуация с судьбами людей, взаимодействие людей, которые участвовали в демонстрации, митинге на Болотной площади, с монстром государственного подавления, и есть роль Лебедева, которую он сыграл в этой истории. Был он членом партии, не был, это совершенно не важно, очевидно, по сравнению с угрозой там, 10 лет тюрьмы, угроза исключения из партии, она очень несущественна, будь он даже и 3-жды членом партии.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер. Это Федор, Петербург. Вы знаете, некоторые вещи, господин Давидис, я, честно говоря, не понял. Сейчас я вам озвучу. Ну, вот на мой взгляд, конечно, история с Таргамадзе, это, по-моему, история высосана из пальца. Сам Гиви Таргамадзе в Грузии говорил, что никаких денег никому не передавал, да. Что же касается о том, кто именно передавал или не передавал, мне так кажется, что на самом деле спецслужбы России могли Лебедеву передать. Видимо, действительно, этот человек находился у них в разработке. Хотя, возможно, и другое, что, в общем-то, его сломали, преградив ему пытками и, может быть, даже физическим устранением. И, в общем-то, тут удивляться нечему. Органы наши действуют именно вот таким образом. Поэтому, мне кажется, здесь история очень сложная. И сказать, что я бы не стал, так сказать, во многом оправдывать вот эту версию бредовую, которую нам сейчас вываливают о том, что Удальцов агент, так сказать, грузинский украинской разведки или что-то в этом роде. Вот. То, что происходит, конечно, вот вчера была прямая линия Путина, где он сказал, что у нас нет сползания к перепорядкам прошлого, тоталитарного. Я вот с этим не согласен. Конечно, прямая аналогия невозможна никогда. История не может буквально повториться. Но посмотрите, вот эти массовые дела, массовые уже посадки, пытки, постоянные фабрикации дел, это очень смахивает на то, что у нас было как раз печальные времена. И Путин здесь именно преемник этим вещам. Хотя, с другой стороны, Путин в то же время совершенно четко вчера сказал, что никакого террора и перегибов в адрес коррупционеров у нас не будет. Вот эта вот группа населения точно будет у нас защищена и, в общем-то, выведена из-под удара карательной машины. Вот. Какой у меня будет к вам вопрос? Вот скажите, все-таки власть, безусловно, будет дальше развертывать репрессии, а это, конечно, массовые репрессии, кто бы что ни говорил, это начало именно суда. Как вообще будет действовать оппозиция? Она будет проводить забастовки, массовые акции мирного неповиновения? Что здесь будет вообще, какая работа будет здесь вести? Будете ли вы подключать профсоюзы? И вот хотелось бы узнать все-таки побольше из этой, из ваших предполагаемых действий, потому что, мне кажется, довольно вяло действует Координационный совет оппозиции. И, кстати, как вы оцениваете его работу? Потому что, мне кажется, там очень много соглашателей, вроде Собчак, Акунина и даже, извините, уважаемого Дмитрия Быкова, которые, в общем-то, во многом подыгрывают власти. Вот хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо.
Сразу много вопросов.
Да, но про вашу активность скажите.
Что касается планов, да, то вот сейчас идет акция «Один день, один узник», «Один день, одно имя», в рамках которой каждый день посвящен кому-то из 27 человек, которые сейчас уже проходят по этому болотному делу, проходят разные мероприятия, известные люди выступают с публичными обращениями, записанными на видео, в поддержку конкретного человека, выступают родные, публикуются фотографии, проводятся пикеты. Это, в общем, тоже важная форма активности. 6 мая пройдет... мы все приложим все усилия для того, чтобы максимально массовый митинг солидарности, митинг за свободу, который посвящен требованию свободы в целом, но особенно свободы политзаключенным, и в первую очередь узникам болотного дела. Он символично пройдет на той же Болотной площади, вот того же 6 мая, в годовщину событий. Пройдут такие митинги и в других городах, в Санкт-Петербурге тоже, насколько я знаю, пройдет. Присоединяйтесь, то есть Координационный совет не может заставить людей прийти куда-то. Он может предложить форму, организовать мероприятие, распространить информацию, но он не управляет душами, умами. Это ваш личный выбор. Если вы считаете, что вашим долгом является поддержка тех людей, которые оказались по ложному, нелепому обвинению за решеткой, приходите, поддерживайте их, поддерживайте разными формами, пишите письма, перечисляйте деньги в Росузник, комитет 6 мая, сколько можете, потому что им нужна и финансовая поддержка, нужно оплачивать адвокатов, нужны передачи. Вот я бы ответил так на этот вопрос. Что касается деятельности Координационного совета, это чуть-чуть выходит за рамки нашей программы, я бы не стал никого обзывать соглашателями. Есть разные позиции. Когда Координационный совет выбирался, не было четкого понимания, какие у него задачи, и каждый, кто баллотировался, шел со своим пониманием. Избиратели тоже, надо думать, не имели ясного понимания, поскольку избрали такой совет, какой избрали. Это, тем не менее, важное достижение, что удалось голосованием десятков тысяч людей сформировать координационный орган протестного движения. Мы все учимся еще только. Возникают проблемы, возникают противоречия. Вот стартовый период он затянулся, но сейчас я думаю, что Координационный совет несколько интенсивнее начнет действовать. Но думаю, что даже сам факт того, что он есть и пытается двигаться в этом направлении, это достижение. А следующий его созыв, который мы уже через полгода должны выбирать, я думаю, будет гораздо лучше и эффективнее, чем тот, который есть сейчас.
Давайте послушаем еще один вопрос.
Добрый вечер. Илья Ефимович, Москва. Хотел бы спросить господина Давидиса. Сначала говорили о том, что нужен такой широкий фронт Но не кажется ли вам, что действия господина Звожаева, господина Лебедева и во многом господина Удальцова дискредитируют демократическое движение и отталкивают от него своими экстремистскими действиями и заявлениями демократические слои? То есть, как говорил их кумир, что для того, чтобы объединиться, нужно сначала решительно размежеваться. И с националистами, и коммунистами как-то вот не получается. Мне кажется, что очень трудно запрячь нетрепетную лань коня. И второй момент, я хотел бы узнать мнение господина Давидиса. Ну, мы с ним примерно одного возраста, он помнит, что демократическое движение в России диссидентское тоже не победило, но были моральные авторитеты, такие как Андрей Дмитриевич Сахаров. Не кажется ли вам, что своим поведением господин Пономарев, господин Будков не являются моральными авторитетами? Это намного сильнее, более сильный удар по оппозиции, чем заявление о кровавой власти и так далее. Мне кажется, что именно моральный авторитет и моральные люди должны противопостоять нынешнему режиму в России. Спасибо. Ваше мнение.
Ну, тут тоже получается целых два вопроса. Почему-то именно для Санкт-Петербурга оказывается актуальной вот тема, что нужно размежеваться. На самом деле мы уже размежевались. Нет никакого организационного объединения левых, националистов, либералов. Но при этом у нас есть общая задача, честные выборы, власть закона. Потому что только на основе реализации этих требований любая сила может рассчитывать бороться за популярность, поддержку граждан. В противном случае кто угодно с самыми правильными или неправильными идеями не может даже быть оцененным людьми, просто нет механизма. Поэтому сейчас есть некий общий интерес между всеми, кто требует честных выборов, объединяться в их требованиях и в борьбе за них. В этом смысле совершенно естественно объединяться с левыми и с умеренными нелюдоедскими националистами. Это не значит, что мы согласны с ними в их политических требованиях, в наших представлениях о будущем страны. Но нам нужно сперва создать конструкцию, в которой мы сможем конкурировать на честных выборах и потом бороться. Мы только объединившись, имеем шанс потеснить общего врага, авторитарный режим, который, завладев всеми ресурсами государства, подавляет гражданское общество и любую оппозицию, равно любую оппозицию. Поэтому я не думаю, что ставить задачку дополнительного размежевания, оно и так вполне внятно существует. И я не скажу, что Удальцов или Развожаев каким-то образом компрометируют оппозицию. Я не знаю ничего такого, чтобы они сказали, и чтобы при этом компрометировал оппозицию в целом. Лебедев, да, ну он компрометирует, в общем, всех и в первую очередь самого себя. Очевидно, он не от имени оппозиции вступил в сотрудничество со следствием, всюду и всегда, наверное, так бывает. И в этом смысле ваша отсылка к опыту диссидентов вряд ли корректна, потому что и там были громкие признания, к сожалению, и сотрудничество, и предательство. Это в любой ситуации, где люди попадают в трудную жизненную ситуацию, они по-разному на нее реагируют. И я не готов обсуждать конкретно там Илью Пономарева или Дмитрия Гудкова, тем более, что, ну вот, говоря о том, что они там не соответствуют какой-то высокой моральной планке, очевидно, вы ссылаетесь на источники там, вроде вчерашнего выступления господина Путина или публикации про кремлевских СМИ. Что, как именно было? Оба они дали некие пояснения, которые выглядят вполне убедительно. Другие люди по-другому это оценивают, по-другому излагают факты. Я лично не следователь, но скажу вам так, что если какие-то люди хотят выступать за демократию против нынешнего режима, то сказать им, вы недостаточно морально идите к режиму, было бы крайне нелепо. Всякий человек, который хочет выступать за честные выборы, за соблюдение прав человека и за закон, имеет право выступать, независимо от того, как мы оцениваем его моральный облик.
Да, как вы вообще оцениваете вот эти вбросы информационные о контактах с застройщиками старой Москвы, Гудкова и о гонорарах Пономарева? Вот они призваны посеять семена раздоров?
Ну, чтобы... совершенно очевидно. Достаточно успешная кампания вот, оппозиции в широком смысле, в первую очередь Алексея Навального, в ней участвовал Дмитрий Гудков, связанная с явным несоблюдением собственных законов депутатами Государственной Думы, сенаторами, чиновниками, отказ от декларирования собственности, доходов, она, в общем, потревожила режим. То есть вот количество людей, которые вынуждены были покинуть Совет Федерации, Государственную Думу, достаточно велико. И это ответный удар. Они нанесли по тем людям, у которых есть какая-то собственность, которые занимаются каким-то бизнесом, которых можно заподозрить. Я не знаю, да, точных обстоятельств этого дела. Я не держал свечку и не знаю. Вообще исхожу из презумпции невиновности. А еще раз говорю, и Гудков, и Пономарев дали довольно подробное объяснение того, что было на самом деле. У меня нет особых оснований им не верить. Посмотрим, во что разовьется ситуация. Но, тем не менее, даже если вот худшие обвинения оказываются верными, то да, можно пожалеть, что там они некоторые моральные ошибки допустили. Но сказать, что они не должны участвовать в оппозиционной деятельности, мне кажется, было бы глупо. Это, в общем, некий тогда дефект. Но я пока совершенно не имею оснований верить в то, что все это правда. Это кремлевская пропаганда, к которой надо с большой осторожностью относиться.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Это меня, да?
Да-да-да, ваш вопрос Сергею Давидису.
Уважаемый Владимир, это Воронежская область, Александр. Значит, я, извините, слушаю вас на коротких волнах. Я не слышу, о чем вы говорите. Я хочу сказать, что вас абсолютно не слышно. Я вас только слушаю именно в 7 утра. Но уже после этого вопроса я не могу задать. Поэтому я просто прошу обратить внимание вот тех коротковолновиков, у которых нет интернета, а вас слушаем, я вас слушаю больше 40 лет. Я прошу просто обратить внимание, что вас на коротких волнах просто не слышно.
Спасибо, да, давайте будем над этим работать. Какие лозунги будут использованы оппозицией на шествии 6 мая?
Ну, лозунги, как вот какие-то конкретные тексты, высказывания, они, думаю, что еще будут обсуждаться. Оргкомитет, который создан по поручению Координационного совета, работает. Но суть, главный смысл этого мероприятия, главный его месседж – это требование свободы. Причем, если поводом и центральным требованием, конечно же, является требование освобождения и прекращения незаконного преследования тех людей, которые привлечены по болотному делу, тех 16 человек, которые сидят в тюрьме в этой связи, и шире всех политзаключенных, Таисия Осипова, Даниила Константинова, прекращение незаконного уголовного преследования Алексея Навального и других политически мотивированных преследований незаконных, то все-таки это не сводится только к этому. Потому что вот власть хочет, чтобы оппозиция ушла в оборону, чтобы мы занимались только политическими репрессиями. Вот они на нас напали, и наша единственная цель – самозащита, требования освобождения. Это очень важная, значит, ключевая, центральная тема нашей борьбы. Но мы не можем забывать о том, чего мы, собственно, хотим и ради чего это делаем. Свобода – это гораздо больше, это гораздо шире. Это свобода заниматься бизнесом без угрозы того, что у тебя отнимут твое дело или разорят его. Это свобода нормально лечиться, учиться, перемещаться по стране, читать те книги, которые мы хотим, молиться так, как мы хотим. К сожалению, чем дальше, тем больше власть наступает на все эти права разными способами. И из идеологических соображений, и из-за того, что коррупционная экономика не позволяет просто людям самореализовываться, делает их нищими, не дает им экономической свободы. И требование свободы, оно включает все это.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Это меня?
Да, ваш вопрос Сергею Давидису.
Добрый вечер. Уважаемый Давидович, вот все знают, что Никита Хрущев 2 миллиона молодежи загнал в целину, потому что не было жилья, не было работы. И сейчас вот у молодежи нету жилья, нету работы. Сельское хозяйство поголовно разорено. Все села пустые, молодежь вся выехала, но однако все молчат. Это почему это так-то, вы такое равнодушие? Вот скажите мне, пожалуйста. Спасибо.
Ну, это не совсем про болотное дело, но совсем даже не. Но это все ведь звенья одной цепи, как это принято говорить, да. На самом деле существующая власть базируется в первую очередь на таком конформистском равнодушии людей, которое она осознанно воспитывала. Воспитывала там 10-15 лет. Людей убеждают, что от вас ничего не зависит, вы ничего не можете сделать. И вот, собственно, болотное дело... Оно тут все-таки, наверное, кстати, может быть упомянуто, оно призвано как раз людям сказать, что не высовывайтесь, не требуйте ничего, решайте свои индивидуальные проблемы, а не требуйте ничего вместе от государства, потому что худо будет, посадим в тюрьму, побьем дубинками и посадим. Поэтому надо преодолевать этот страх, надо пропагандировать мирный протест, надо организовывать его в разных формах. Иначе ничего не добьемся, в том числе и в тех сферах, о которых вы говорите.
Ожидается ли участие Алексея Навального в 6-6 мая?
Ну, вот Алексей Навальный сегодня получил, если я не ошибаюсь, согласие следствия суда в Кирове на то, чтобы уехать отдыхать на время перерыва в суде. Если его не будет в Москве, и он редкой возможностью, связанной с тем, что он под подпиской и сейчас получил это разрешение воспользоваться, может быть, не будет. А так вообще, конечно, он поддерживает это дело и собирался участвовать. Как оно конкретно будет 6 числа, по чисто техническим причинам, я, естественно, сказать не могу. Но он активный сторонник этого мероприятия, мы это обсуждали на Координационном совете. Он, вне сомнения, будет его пропагандировать, призывать людей к участию.
А он проходит ведь свидетелем по болотному делу, да?
Да, он, как и я, и многие другие, проходят свидетелями.
С вами велись какие-нибудь следственные действия?
Допрос. Единственный допрос. Я был организатором митинга 6 мая. В этой связи допрашивался об обстоятельствах организации. В общем, довольно смешные вопросы о том, кто относил уведомления, кто писал там ответ в мэрию, какое-то имеет отношение к делу. Ну, ничего, в общем, такого. Формальная вполне процедура.
Есть еще вопрос? Давайте послушаем.
Добрый вечер. Меня зовут Петр. Я из Москвы.
Да.
Ну, я в какой-то мере сочувствую той ситуации, в которой оказались вот люди, о которых мы сегодня разговариваем. Вот. Но у меня вопрос к господину Давидовичу такой. Я вот хочу отреагировать на ваши слова «свобода учиться, свобода лечиться». Но для того, чтобы это произошло, по-видимому, нужна как раз какая-то степень не свободы, я бы сказал, даже диктатуры, такой социалистического образца. А так вот врач скорой помощи, вот мне буквально 3 дня назад сказал, что в Москве за 20 лет построен один блок в Боткинской больнице, один корпус, и, по-моему, там перинатальный центр. То есть ни одной больницы в Москве не построено. И это в нашей либеральной России. Она же ведь чертовски либеральна. Просто неописуемо либерально. То есть люди, которые находятся у власти, действуют абсолютно свободно. Вот Координационный совет, он хочет выработать какую-то единую программу, такую конституцию, собственную конституцию. Вот такой вопрос. Спасибо.
Ну, я бы не согласился со слушателем по поводу того, что нынешняя Россия либеральна. Авторитарная власть, в которой государство обладает фактически всеми правами, в том числе экономическими, и любая экономическая деятельность, в котором зависит от произвола власти, она никак не либеральна. Но тут вопрос даже не в либерализме или не либерализме, а вопрос в демократии. Поскольку эта власть фактически не зависит от общества, она может его игнорировать, владеет в то же время всеми каналами пропаганды, то она может себе позволить игнорировать реальные запросы населения. Это, конечно, прямо вот стон, особенно в провинции, в Москве это еще какая-то приемлемая ситуация. Стон, связанный с медицинским обслуживанием, с его недоступностью, с его качеством. Это реально очень серьезная проблема. Что касается Координационного совета, то, ну, понятно, что это орган, координирующий протест. В этом смысле выдвинуть какую-то социальную программу реформирования здравоохранения он практически наверняка не может. Ну, не говоря о том, что у него нет все-таки таких ресурсов для того, чтобы действительно профессиональную, качественную программу писать, нам очень сложно договориться левым, разного степени либерализма, либералам, о том, как нужно такие вещи организовывать. Координационный совет, в общем, все-таки не для этого, а для того, чтобы обеспечить передачу власти народу. А уж тогда какая модель организации здравоохранения или образования, пенсионного обеспечения окажется лучше, решат сами избиратели на выборах. Не Координационный совет, который был избран 85 тысячами человек, должен это решать, а 140 миллионов граждан Российской Федерации. В то же время какие-то вещи, вот именно связанные с переходом к демократии, закон о выборах, закон о судебной системе, то есть те вещи, которые непосредственно нужны, чтобы обеспечить народовластие, я думаю, что могут быть какими-то фигурами компромисса между разными политическими течениями, в том числе внутри Координационного совета. И задача выработать такие концепции хотя бы, она стоит, надеюсь, что Координационный совет перейдет к ней.
Да, мы тоже на это рассчитываем. Давайте послушаем еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый. Я...
Да-да, ваш вопрос Сергею Давидису.
Здравствуйте. Мне интересно очень. А что же нам делать? Что народу делать в этой ситуации? Когда воровская власть? Когда никаких выборов нет? Когда? Посоветуйте. Спасибо, до свидания.
Ну, народ, это мы все вместе, да? Я или Владимир, так же, как и вы. Убеждайте людей. Участвуйте в разных формах протеста. Выходите на пикеты, поддерживайте людей, которые подвергаются преследованию. Если есть возможность, жертвуйте денег на политическую деятельность. Участвуйте в наблюдении, потому что хоть выборов, вот, как способа сменить власть, нету. Тем не менее, в условиях имитационной демократии, которая у нас существует, власть вынуждена хотя бы какие-то приличия соблюдать. И в этом смысле, чем более грубо она будет вынуждена в своих интересах нарушать закон, тем более убедительна будет ее антинародная сущность. Поэтому нужно участвовать в выборах, нужно наблюдать за ними, нужно придавать огласке нарушения на этих выборах, нужно защищать права тех, кто преследуется, нужно заниматься агитацией и пропагандой. Это много разных форм. И если вот там, не знаю, следите за новостями, то все время возникают предложения поддержать то, это, принять участие в разных агитационных кампаниях. Присоединяйтесь.
Да, вот Сергей сказал, что 6 мая, в котором часу будет шествие?
Ну, вот сейчас это как раз согласуется, то есть уведомление было подано на шествие с 18 до 19 часов, поскольку, к сожалению, рабочий день и митинг вечером, там, с 20 до 22 на Болотной площади. Сейчас идет спор о том, с мэрией, организаторов с мэрией, переговоры о том, удастся или не удастся провести, собственно, шествие перед митингом и во сколько будет митинг. По плану организаторов, там, либо в 19, либо в 20 часов начало митинга на Болотной площади. Если удастся, то до него шествие. Вот мы хотели, чтобы оно прошло по тому же маршруту, что 6 мая прошлого года, от Калужской площади, по Большой Якиманке, по Полянке. Но если уж вот в худшем случае так и не удастся найти компромиссы, не удастся провести шествие ни там, ни там, то... Если вы придете в 19 часов на Болотную площадь, не ошибетесь. Я думаю, что как раз примерно в это время или чуть позже будет начало митинга.
Вот вы посоветовали радиослушателю участвовать в выборах, а боролись ли ваши единомышленники за места в избирательных комиссиях, вот, которые
да.
формировались в этом
году? Координационный совет, как единая сущность, принял довольно активное участие в Москве в этом. И движение «Солидарность», которым я тоже имею честь состоять, принимало активное участие в этом. Это необходимая и важная задача партии 5 декабря, вот, которая тоже, как вы сказали, совершенно справедливо, в постоянном комитете, который я состою, который сейчас проходит, находится в процессе регистрации. Тоже очень много людей делегировало в Москве и в других регионах в эти комиссии.
В чем важность этого мероприятия?
Не, ну если мы говорим о том, что необходимо контролировать процесс выборов, затруднять возможности фальсификации или уж по крайней мере фиксировать их, чтобы они не прошли скрыто и могли быть выявлены и разоблачены, то, конечно, мы должны находиться внутри процесса. И если раньше участковые комиссии формировались вот ad hoc для конкретных выборов там, на полтора месяца, поэтому... Ну, попали, не попали, в следующий раз можно попытаться, то сейчас комиссии формируются на несколько лет, и если вы сейчас этого не сделаете, то возможность изнутри влиять на процесс будет гораздо, возможности таких будет гораздо меньше не только вот на ближайших выборах осенью, но и на следующих, и на через следующих, а это важно.
Согласен. Слушаем еще один вопрос.
Алло.
Да-да, добрый вечер.
Добрый вечер. Виталий Лобня. У меня два вопроса коротких, Давидису. Но первый вопрос я однажды уже задавал. Вот какова степень ответственности лидеров оппозиции за тех людей, которые они, так сказать, за собой ведут? Значит, соблюдает ли какой-то там, ну, образно говоря, инструктаж там или правила? И второй, значит, ну, может быть, более банальный. Значит, может быть, все-таки перевести ваше движение в цивилизованное, конституционное русло, создавать партию и бороться на выборах за свои права в рядах этой партии. Спасибо.
Ну, честно говоря, первый вопрос я не очень понял. То есть, что называть в данном случае ответственностью? Разумеется, вот все люди, которые были причастны к организации демонстрации 6 мая, они все переживают за ту ситуацию, которая случилась, хотя и не по нашей вине, а вот как убедительно было показано на слушаниях в результате полицейской провокации. Я сам участвую в работе комитета 6 мая, стараюсь сделать, что могу, для того, чтобы и помочь этим людям. Вот мы организуем там подписку на СМИ, организуем передачу, работаем с родственниками, много чего делаю. И не то, это я говорю про себя, поскольку, ну, естественно, отчитываться за свои действия, но я знаю, что и другие члены Координационного совета, участники вот организации мероприятий 6 мая прошлого года, они всеми средствами, которые им доступны, стараются помочь. А что касается легального конституционного поля, то это не альтернатива. Я вот сам участвую в процессе регистрации партии 5 декабря, которая претендует на то, чтобы быть политическим представительством нового протестного движения. Но рассчитывать на то, что одними только выборами удастся на что-то повлиять, конечно, невозможно. Это комплексный процесс, в котором без уличного давления, без пропаганды, без агитации невозможно сколько-нибудь эффективно участвовать в выборах. И в то же время невозможно заниматься только пропагандой, только уличными акциями, потому что каким образом тогда сменить власть? Участие в выборах – это органическая часть, но только часть общего процесса наступления общества, гражданского общества на власть. Не надо противопоставлять одно другому.
А участвовала ли партия 5 декабря в консультациях по поводу единого, что ли, списка на выборах в Мосгордуму?
Да, этот процесс консультации начался недавно. Мы и там в узком составе с Парнасом и Народным альянсом, и в более широком, вот недавно сообщалось, там, включая «Яблоко», «Демвыбор», «Гражданскую инициативу», «Гражданскую платформу», участвовали тоже в таких консультациях. Этот процесс только в начале. Понятно, что, вообще говоря, власть специально запретила блоки, упростив процедуру создания партии для того, чтобы голоса на оппозиционном фланге, хоть на левом, хоть на либеральном, размывались. Очень важно договориться. Есть масса проблем, связанных со списками, поскольку не может быть член один партии в списке другой, то есть он должен выходить для того, чтобы участвовать в этом списке. Есть проблема в том, как определить наиболее эффективного кандидата в одномандатном округе, но процесс этот начался. Создана рабочая группа, время у нас, слава богу, есть. Я уверен, что в какой-то форме согласования позиций, которая, ну, позволит избежать слишком опасных каких-то вариантов конкуренции между собой, вместо того, чтобы конкурировать с «Единой Россией» и режимом, добиться удастся.
А каков партийный состав задержанных по делу 6 мая?
Ну, членов партии там не так много, что вполне естественно, как и в протестном движении. Большинство людей не являются партийными и даже не фиксируют четко какую-то идеологическую позицию. Сергей Кривов, член Парнаса. Ярослав Белоусов, если мне память не изменяет, член Национал-демократической партии. Есть ли там еще члены партии, честно говоря, не вспомню, скорее всего, нету. Есть люди по убеждениям, придерживающиеся анархических убеждений, левых убеждений. Есть там несколько членов Левого фронта, Владимир Акименков, Дмитрий Рукавишников, члены Левого фронта, но это не партия. Есть люди разных убеждений, но вот партийное представительство в этом смысле, мне кажется, очень характерно. Только очень небольшое число людей касается. Протестное движение ведь тоже так. В партиях состоит очень малое число людей. Люди традиционно опасаются партийной политики, считают, что партия – это какой-то способ манипуляции, там сидят политиканы. Это, конечно, не так, потому что любой может сейчас создать партию, и нет другого инструмента бороться на выборах. Но предубеждение – это сильно, и многие люди не претендуют на то, чтобы сами бороться за власть. Они хотят, чтобы власть зависела от общества, чтобы были честные выборы, чтобы была власть закона, чтобы была политическая конкуренции и не претендуют на то, чтобы сами быть субъектом и куда-то баллотироваться.
А чем вы объясняете неоправданную жестокость полиции при вот во время этих судов, когда избили Сергея Кривова, на днях и Луцкевича?
Вы знаете, я, честно говоря, думаю, что никаких специальных причин нету. Просто у нас так вообще построен карательный механизм. Вообще говоря, в громких политических делах, где они на виду, они скорее избегают таких вещей. То есть там следствии, в СИЗО, где люди находятся, ну, постоянно, где хорошо знают, какое дело, почему, с ними стараются по закону обращаться, хотя бы формально, да, чтобы не подставляться, потому что они ведь находятся действительно под вниманием общественно-наблюдательной комиссии, адвокатов, общества, международного сообщества. А вот судебные приставы, которые толком не могут разобраться, им привели, они в течение 2 часов контролируют ситуацию в зале, да? Они со всеми так обращаются. Они просто не понимают, что это для них окажется не безнаказанным. И, к сожалению, это всего лишь отражение общей ситуации в наших так называемых правоохранительных органах. Если где-то там человека пытают, связывают, бросают, пресловутые эти бутылки из-под шампанского, это ведь массовое явление. То в политических делах, которые на виду, этого стараются не делать, но вот эти просто не понимают, что и где, куда они попали и чего делают. Я имею в виду тех людей, вот, которые осуществляли такие вещи.
А все ли фигуранты болотного дела обеспечены сейчас адвокатами?
Да, конечно. Конечно, тут надо особо выразить признательность Росузнику. Это общественная структура, которая возникла вот на волне протестов в мае прошлого года. Ее координатору Сергею Власову поступают пожертвования, которые используются на оплату адвокатов, тоже на некоторую помощь людям, на передачи иногда, во взаимодействии с комитетом 6 мая, с другими организациями. Часть людей сами оплачивают адвокатов, если они хотят и имеют такую возможность. Но вот как только кого-то задерживают, Росузник оперативно реагирует, предлагает свои услуги, услуги адвокатов, которые специально подбираются в силу компетентности в такого рода делах. Это неоценимый вклад, я бы сказал, и, слава богу, помощь юридическая оказывается всем.
Как вы думаете, разрешит ли суд использовать вот те видеоматериалы, которые были показаны в понедельник на самом болотном процессе?
Вы имеете в виду на общественном расследовании показанные?
Да.
Там много материалов, которые и так есть у суда. Да? Суд, к сожалению, он у нас очень избирательно слепой, то есть Фемида вот как-то одним глазом смотрит. Даже если ей предоставить там полную видеозапись, она будет смотреть вот на тот эпизод, где якобы, кажется, там кто-то толкнул плечом полицейского, и будет игнорировать эпизод, когда там до этого его били дубинкой по голове. Не берусь судить, поскольку произвол судейского усмотрения очень велик, то может и не соглашаться приобщать суд, а если и приобщить, то, вне сомнения, не сделать никаких благоприятных для обвиняемых выводов.
В чем, по-вашему, ценность опыта работы вот этой независимой общественной комиссии по событиям 6 мая?
Ценность, в первую очередь, мне кажется, в том, что, в принципе, создан прецедент комплексного изучения всех свидетельств, 600 свидетельских показаний, огромное количество видеозаписей, документов. Никогда не было такой работы, никогда не было столь объемного и разностороннего доклада. Это серьезный ответ фальсификаторским усилиям следователей. Это информация, которая важна и гражданам России, и международному сообществу. Сейчас уже есть мощный интерес со стороны Европейского Союза, со стороны других стран, к тому, чтобы ознакомиться с этими материалами, уточнить какие-то вещи. Это очень правильно и это очень ценно.
Как по-вашему, остановит ли служители Фемиды в больших кавычках вот перспективу попасть в список, аналогичный списку Магнитского, в случае неправосудных решений судебного произвола?
Я думаю, пока нет. Пока, во-первых, этот список очень мал, и даже этот маленький список, он был достигнут путем очень долгой борьбы и очень серьезной настойчивости со стороны и российского правозащитного сообщества, и американских политических сил. В Европе до сих пор такого списка нет, хотя усилия тоже прилагаются, и я надеюсь, что он будет. А главное, что все-таки пока для всех этих деятелей, которые в этот список попали, конечно, условием благополучия является лояльность существования существующему режиму, а не возможность ездить в Америку и хранить там деньги. Поэтому это должно стать действительно массовым и коснуться и Европы в том числе, чтобы стать неким фактором, который сможет повлиять на ситуацию.
Спасибо большое вам за участие в нашем прямом эфире.
Спасибо.
Напомню, мы сегодня обсуждали новости болотного дела. Нашим собеседником был Сергей Давидис, член постоянного комитета партии 5 декабря и активист комитета 6 мая. Большое ему еще раз спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.